Литературно-драматическая редакция православного канала «Воскресенье» продолжает чтение книги «Отец Арсений». Вторая часть. Путь. Предисловие. В этой части собраны воспоминания и рассказы об отце Арсении, а также о людях, так или иначе, соприкасавшихся или встречавшихся с ним. Читая воспоминания, рассказы и записи, невольно чувствуешь ту необычайную святую любовь и глубокое почитание отца Арсением Матери Божией, которой он постоянно возносил молитвы о нас, грешных. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Услышит все стенания души. Глава Ирина.
Декабрь 1956 года уходил в морозах и в югах. Лагерь пустел, и отец Арсений находился в преддверии освобождения.
Молись и плачь, моя душа.
Переписка была разрешена, и тяжесть заключения скрашивали письма, а их приходило много. Одно из писем пришло от Ирины, и было оно порывистым, радостным, добрым. Казалось, вся Ирина с ее характером жила в этом письме.
Петр Андреевич, от бабушки Любы узнала, что вы живы. Бог сохранил вас. Я чувствовала. Знала, что вы переживете все трудное, ужасное, страшное, потому что Господь должен был сохранить вас. Вы нужны людям, а как необходимо мне? Прошлое, мучительное, кошмарное, постепенно уходит. Верю в хорошее будущее. Дети выросли, Таня уже большая, Алексей в пятом классе. Вы не видели его. 15 лет я ничего не знала о вас. За это время многое переменилось в моей жизни. По вашему совету стала врачом. С мужем по-прежнему большие друзья. В нем есть искры веры, которые я стараюсь раздуть в пламя. Он все знает о вас и всегда говорит мне: помни отца Арсения, хорошее не забывай, будь с людьми, как он. Скорее приезжайте, скорее, хотя это не зависит от вас. Встречу и заставлю жить у себя. Матерь Божия всегда с нами. Она привела меня к вере, спасла Татьяну и неотступно помогает семье. Сколько хорошего дала мне ваша бабушка Люба. Мама умерла, и она заменила мне ее. Господи, какая я счастливая, что встретила вас. Анна.
Это небольшое письмо наполнило сердце отца Арсения воспоминаниями и дало возможность еще раз окинуть внутренним взором прошлое и неисповедимость путей Господних. Шел 1939 год. Несколько лет назад кончился лагерный срок, начались перемежающиеся ссылки. Кострома, Архангельская, Пермская, Вологодская область, отдаленные районы. И только в этом году пришлось жить близко от железнодорожной станции. Поселок был небольшой, а хозяйка домика, где поселился отец Арсений, оказалась верующей, доброй и отзывчивой женщиной, ставшей его духовной дочерью. Тайно в день происхождения честных древ животворящего креста Господня, августа первого по старому стилю, приехал к своим в город отец Арсений. Приехал и остановился у Натальи Петровны Астаховой, одной из самых близких духовных дочерей. О приезде его знало только 7 человек, глубоко преданных вере и ему духовных детей и друзей. Квартира Астаховых находилась на третьем этаже большого каменного дома. Приехав, отец Арсений на улицу не выходил. Наталья Петровна с мужем уходили на работу, а отец Арсений оставался в квартире один, и дверь никому не должен был открывать. На случай экстренного прихода кого-либо из семерки договорено было давать условный звонок, на который отец Арсений открывал дверь, не спрашивая, кто пришел. Пребывание отца Арсения в городе скрывалось, и для всех он жил на севере, в ссылке. Приезд его в родной город был связан со встречей с 2 владыками и несколькими иереями для решения вопросов о жизни церкви в эти трудные для нее времена. Встреча была назначена на 25 августа на даче в поселке Абрамцево у одного художника. Было 19 августа по новому стилю, праздник преображения Господня. 6 дней, прожитых в Астаховых, отец Арсений посвятил писанию писем духовным детям и своим друзьям. Письма передавались знавшим о приезде отца Арсения, а те, в свою очередь, отдавали их верным людям для передачи адресатам. Получавшие письма считали, что они привезены из ссылки с Аказией. 6 дней, прожитых в городе, прошли спокойно. Вечером отец Арсений служил предпраздничную вечернюю утреннюю, исповедовал, а утром торжественно отслужил обедню, причастил Наталью Петровну с мужем и всех бывших у обедни и исповедовавшихся вечером. Затем все ушли на работу. Отец Арсений остался в квартире один. После торжественной службы на душе было радостно и спокойно. Оснований для тревоги не было. Марфа Андреевна, хозяйка домика на севере, где жил отец Арсений, условной телеграммы не давала, значит, о нем не спрашивали. Здесь также оснований для волнения не было, как будто никто не следил. Опустившись на колени, отец Арсений долго молился, благодарил Господа за милости его, приезд в город, встречи с любимыми духовными детьми, радость общения с ними и за то, что Господь сподобил его, грешного иерея, торжественно отслужить обедню преображения Господня. В
квартире было тихо и спокойно. Отец Арсений сел за стол и стал писать маленькие короткие записочки на узких полосках тонкой, но плотной бумаги. Мелкий убористый почерк заполнял всю полоску, но сколько важного таили эти письма для духовных детей. Ответы наставляли, предостерегали, уговаривали, требовали, успокаивали. Мы все с нетерпением ждали этих маленьких узких полосок бумаги, которые несли нам свет и жизнь, освещенную словами духовника. Время от времени отец Арсений вставал и ходил по комнате, иногда подходил к окну и, становясь за занавеской, смотрел на противоположную сторону улицы, где находился большой продовольственный магазин. И ему показалось...
что около него то прохаживалась, то стояла одна и та же женщина. Эта женщина несколько дней подряд появлялась в одно и то же время и внимательно смотрела на окна дома, где жил отец Арсений.
Следят или кажется мне?
Думала с отцу Арсению. Из дома он не выходил. В дороге слежки не замечал, а здесь о его приезде знали только самые близкие люди.
Мнительность,
ответил он сам себе и, помолившись, сел писать. Время подходило к 11 утра. Отец Арсений поправил лампадку и стал молиться. Маленький язычок лампадного огонька то вспыхивал, то еле-еле мерцал. Уйдя в молитву, забыв обо всем окружающем, отец Арсений читал акафист перед Владимирской иконой Божьей Матери, прославляя, величая и смиренно моля владычицу. И вдруг...
молитву разорвал резкий звук входного звонка. Звонили условным звонком. Длинный, три коротких, продолжительный и опять коротких.
«Кто это?»
– подумал отец Арсений.
«Сегодня никто не должен прийти. Что случилось?»
Звонки повторились настойчиво, требовательно.
Встревоженный отец Арсений пошел открывать дверь. Звонить могли только свои. Значит, что-то случилось.
Вероятно, пришла телеграмма с севера от Марфы Андреевны.
Войдя в переднюю, перекрестившись и возложив упование на Матерь Божию, отец Арсений быстро открыл дверь.
И сейчас же, отталкивая дверь ногой, вошла женщина лет 20-22. Быстро закрыв дверь и наступая на отца Арсения, она прошла в комнату. «Я из органов. Вот удостоверение, смотрите. Вы Стрельцов Петр Андреевич, называемый отец Арсений. Живете здесь 6 дней. Я веду за вами наблюдение днем, ночью и вечером ведут другие.
Отец Арсений растерялся. На столе лежали письма. Он без разрешения приехал из ссылки. Получилось плохо. Он подвел многих людей.
Господи, Господи, Матерь Божия, помогите!
Мысленно произнес он, но уже отчетливо понял, все погибло. Арестуют многих.
Женщина, молодая и красивая, с явно интеллигентным лицом, была одета слишком обыкновенно и серо. Казалось, для того, чтобы не выделяться из общей массы людей, раствориться в толпе, стать незаметной. Понимаете, я из органов. Веду наружное наблюдение за вами. Но у меня случилось несчастье. Заболела дочь. Звонила домой, температура за 40, распухла внутри горла, посинела, хрипит, задыхается. И все так внезапно. Утром уходила из дома, была здорова, а сейчас мама только повторяет по телефону: «Таня умирает». Звонила в управление, просила заменить, отказали. Нет подменщика, который бы всех вас в лицо знал. Приказали не уходить. Что делать? Дочь умирает. Надо срочно оказать помощь, позвать врача. А мама совершенно растерялась. Умирает Татьяна. Мне надо срочно домой. А сменщик придет только вечером в 5. У меня к вам просьба. Не уходите никуда. Дайте слово, что не уйдете. Очень прошу не уходить. Если уйдете, погубите меня. Еще просьба. Если кто придет к вам, пока меня не будет, скажите мне. Ведь того, кто придет к вам, могут вести до квартиры. А я должна сообщить потом, что были люди. Ваши, которые работают у нас, говорят, что вы добрый, помогаете людям. Не уходите, прошу вас. Скажите, что сделаете. Плохо Татьяне, а управление не отпускает.
Отец Арсений все понял, и эта женщина, говорившая отрывочными фразами, могла больше ничего не говорить. В ее глазах он прочел во много раз больше, чем она могла рассказать о себе.
Идите к дочери, я никуда не пойду. А если кто придет, то скажу вам. Идите.
Спасибо, гражданин Стрельцов. Спасибо. Я только до 15 часов, а потом опять встану на наблюдение. И, заканчивая разговор, почему-то сказала: «Меня зовут Анной».
Дверь хлопнула, и отец Арсений остался один. Горела лампадка, лежал открытый молитвенник, пачка написанных писем была на столе. Все открыто. НКВД знает, что он здесь, и ведет наблюдение за ним и остальными. Он хочет выявить всех людей общины и общающихся с ним для того, чтобы взять их потом.
Это Анна, ворвавшаяся в дом и знающая условный звонок, отказ начальства ее сменить, брошенная ею фраза «Ваши, которые работают у нас», назначенная встреча с владыками, неожиданная болезнь дочери Анны были цепью одних событий, руководимых промыслом Божиим.
Тяжесть происшедшего навалилась на отца Арсения, придавила и смяла его в сумятице мыслей и переживаний. Пугала, страшила ответственность за судьбы людей, муки их, переживания. Да, конечно, приезжать было нельзя. Это было его ошибкой. Отец Арсений подошел к раскрытому молитвеннику, тяжело опустился на колени и стал читать акафист Божьей Матери с того места, где его прервал звонок Анны. Путались фразы, не понимались знакомые и любимые слова, путались мысли, но постепенно, овладевая собой, отец Арсений отбросил житейское и ушел в молитву. Почти 4 часа молился отец Арсений. Прочитаны были акафист, молитвы, отслужен благодарственный молебен. То, что произошло сейчас, было великой милостью Божией, его заботой, произволением о тех, кто был вместе с отцом Арсением. Страхи, тревоги, волнения ушли.
В 3 часа раздался условный звонок.
Отец Арсений открыл дверь.
Вошла Анна. Слава Богу, вы здесь, вырвалось у нее.
Здесь. Никуда не уходил, и ко мне тоже никто не приходил. Идите на свой пост, Ирина.
Женщина была измучена, но когда отец Арсений назвал ее Ириной, она выпрямилась, вздрогнула и голосом, в котором слышались удивление и испуг, спросила: «Почему вы назвали меня Ириной?»
«Идите, Ирина, идите»,
— ответил отец Арсений.
В глазах ее появились слезы, и она еле слышно сказала: «Спасибо вам».
Отец Арсений закрыл дверь и вернулся в комнату.
Господи, это ты повелел мне назвать ее Ириной. Тебе ведомо все, Господь Вседержитель.
На противоположной стороне улицы, около магазина, ходила Ирина, а в 5 вечера ее сменил мужчина.
Наталье Петровне и ее мужу, а также пришедшим в этот вечер друзьям, отец Арсений рассказывать ничего не стал. Его рассказ ничего бы не изменил, а только встревожил бы всех. Внутренний голос говорил отцу Арсению, что надо ждать завтрашнего дня. Все в руках Божиих. Отец Арсений приготовился к худшему, сжег письма и попросил Наталью Петровну также уничтожить все лишнее. Двадцатого августа отслужил ранним утром обедню и после ухода Натальи Петровны и ее мужа встал на молитву, но молитва не шла. Одолевало беспокойство, тревога, душевное смятение. Около 11 часов
раздался звонок.
отец Арсений открыл дверь,
на пороге стояла Ирина.
Пропустив ее в комнату, отец Арсений сел около стола.
«Я к вам. Таню с большим трудом удалось положить в больницу. Беспокоюсь, волнуюсь страшно. Что-то будет. Спасибо за вчерашнее. Звонила вечером в управление, докладывала. Сказали, что к вам никого не вели. Не был у вас никто.
Садитесь, Ирина. Удивился я, как решили вы зайти ко мне, человеку, за которым ведете наблюдение. Вы меня, вероятно, врагом считаете?
Я пришла поговорить с вами. Не бойтесь меня. Поверьте, я сама пришла, и болезнь дочери не выдумка. Расскажите мне, кто и что вы за люди? Почему с вами так борются? Ваши, что дают о вас сведения, много рассказывают о каких-то добрых делах, помощи, взаимных заботах. О вас лично много хорошего говорят. Но нам разъясняли, что вы фанатик, классовый враг, сколачиваете враждебную группу из церковников, а добро ваше вредное для агитации. У меня сейчас 3 часа свободного времени, никто не придет проверять. Проверки бывают очень редко и, как правило, днем, 2 часа. Расскажите о себе. Временами буду смотреть в окно и, если потребуется, срочно уйду».
Смотря в лицо Ирины, отец Арсений начал рассказывать о вере, верующих, потом, почему борются с верой, что верующие люди не против власти. Рассказывая, отец Арсений ничего не боялся. Да и чего он мог сейчас бояться, когда видит, что Ирина знает про общину и отдельных людей значительно больше, чем он мог рассказать ей? Рассказывая, отец Арсений так увлекся, что забыл о времени, забыл, кто эта женщина, сидящая перед ним. Он говорил человеку, убежденный в своей правоте, защищая веру.
Ирина внимательно, но, казалось, недоверчиво вслушивалась в каждое слово. Знала она про общину много, но по-своему. Одно слово — враги, а здесь отец Арсений рассказывает все по-иному, и получаются 2 правды. «Кто прав?» — возникал вопрос. «Там в НКВД знали многое, но пока выжидали, надо было забрать всех людей общины, послать в лагеря, ссылки. Надо было взять не за веру в Бога, а за борьбу с властью. А борьбы не было, никто не боролся. Была только вера в Бога, объединяющая людей».
В литературных чтениях принимали участие Ирина, Ирина Ермолова, отец Арсений, Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог!